Мы продолжаем исследовать пятую главу послания к евреям. Эта глава посвящена особому положению Господа нашего Иисуса Христа и представляет она нам возможность еще раз посмотреть на Его портрет, еще раз посмотреть на сущность того, кто Он есть. В связи с этим хотелось бы несколько слов сказать, друзья. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, смысл того, что здесь происходит, в огромной степени связан с тем, что мы смотрим на Иисуса Христа. Мы смотрим на Его личность, мы смотрим на Его портрет, мы смотрим на Его характер. Смысл этого заключается не просто в созерцании Христа, не просто в пополнении своей интеллектуальной базы данных, что мы что-то новое узнаем о человеке, который жил много-много лет тому назад. Смысл этого заключается в сущности христианства. Сущность христианства, дорогие друзья, заключается в том, чтобы Иисус Христос стал частью нашей жизни. Как это возможно? Евангелие Иисуса Христа, Его искупительный подвиг, который совершен за нас или для нас и вместо нас на Голгофском кресте, это главное событие истории. Это центральный элемент христианской веры. Евангелие, его практическое действие – это наиболее важный элемент человеческой жизни, жизни каждого христианина. То есть, когда мы говорим о нашей вере, вот смысл ее заключается не столько в том, что мы ходим в церковь, не столько в том, что мы читаем Библию, не столько в том, что мы исполняем какие-то другие религиозные активности, мы делаем добро, мы трансформируемся и учимся каким-то добрым качествам характера и так далее. Смысл или сердцевина христианской жизни заключается в действии Иисуса Христа в нашем сердце. Смысл этого заключается в следующем. Иисус Христос пришел на землю, и Он на земле прожил совершенную жизнь в абсолютно полной праведности, в совершенной праведности. Он был единственным человеком, который когда-либо во всей истории человечества смог прожить такую жизнь. И Он на Голгофском кресте не только простил наши грехи, Он не только умер для того, чтобы понести наказание за наш грех. На Голгофском кресте произошло замещение, на Голгофском кресте было завоевано право. Господь Иисус Христос завоевал право всякому, кто уверует в Него, дать свою собственную жизнь. Вот эту безгрешную, праведную, целостную, богатую жизнь личности Иисуса Христа мы, верующие, можем получать, можем стяжать эту жизнь, если говорить старорусским языком. То есть мы можем открывать свое сердце для того, чтобы исполняться Духом Святым, для того, чтобы Бог, Дух Святой, в наше сердце, в наше мышление, в наши чувства мог вливать жизнь Иисуса Христа. Мы можем открывать себя для того, чтобы покоряться этой жизни. И в этом главная суть того, что происходит с каждым христианином. В действительности, Евангелие – это единственный путь спасения, это единственная надежная опора жизни, это единственный источник силы, который делает эту жизнь возможной. Сущность Евангелия, как я уже сказал, заключается в том, что мы спасены заслугами Иисуса Христа, Сына Божьего, принявшего человеческую плоть, прожившего праведную жизнь, умершего за наши грехи и воскресшего для того, чтобы дать свою жизнь всякому верующему в Него. Именно поэтому послание к евреям и фокусируется на Иисусе Христе и на Его непостижимой славе. Именно поэтому Иисус Христос является главным героем здесь. Именно поэтому Его портрет является центральной картиной в этом послании. И автор этого послания рисует перед каждым из нас эту картину для того, чтобы помочь нам соприкасаться реально со Христом. Когда мы говорим о том, что мы живем Христом, речь идет не просто о теоретическом упражнении, речь идет о реальном соприкосновении с Божьим Сыном, которого мы видим в Божьем Слове. И в особенной степени он представлен здесь, в послании к евреям. Кстати, в конце своего послания автор этой книги обращается к своим читателям с конкретным призывом. Он обращается к нам с вами сегодня с очень важным, чрезвычайно важным призывом. Этот призыв звучит следующим образом. 12 глава с 1 стиха. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Заметьте, это финал этого послания. Там будет еще конец этой главы, и будет еще 13 глава. Но главный итог, он подходит к той точке, где начинает он делать главный вывод, подводит главный итог всего того, о чем он говорит на протяжении 11 глав. И этот итог заключается в следующем. Он говорит, вот поэтому-то, вот по причине всего того, о чем он говорит на протяжении всего этого послания, поэтому, имея вокруг себя такое облако, то есть многочисленное количество верных Богу людей, которые прошли впереди нас, вот по этой-то причине, он говорит, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Что это такое? У каждого из нас есть определенный Богом путь. У каждого из нас есть предназначенная Богом судьба. У каждого из нас есть обстоятельства, в которых мы находимся сегодня. И он говорит, для того, чтобы мы с терпением могли проходить поприще или путь, по которому Бог нас ведет, для этого есть два важных условия. Первое, он говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Это прежде всего, это когда мы смотрим на Иисуса Христа. Вот почему он так много рассказывает о Христе на протяжении всего послания. Вот почему мы, приходя в Дом Божий, открывая Слово Божие, имея время для богослужения, мы сосредотачиваем наше главное внимание на том, чтобы смотреть на Христа. Вот почему, друзья, эффект того, что происходит на служении с вами, что насколько эффективно было ваше пребывание здесь во время богослужения, напрямую зависит от того, насколько вы лично сегодня смотрели, взирали на Иисуса Христа, на того, кто является автором нашей веры и того, кто является завершителем этой веры. То есть Он тот, кто ведет нас по этому жизненному пути. И в конце Он делает призыв, как это делать. Он говорит о втором условии. Помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть личность Иисуса Христа, она вдохновляет Божьих детей для следования по определенному нам Богом пути. Внимательно всматриваясь в Него, как в автора и совершителя нашей веры, мы обретаем силу жить, дорогие друзья. И послание к евреям представляет нам подробно, очень детально написанные портреты Иисуса Христа, который позволяет нам видеть Его. Нам, людям, которые живут в 21 веке, мы можем сегодня видеть Иисуса Христа так же живо, как Его видели те люди, которым было написано это послание в первом столетии. Иисус Христос представлен здесь очень подробно, с разных сторон. Этот портрет очень яркий, он имеет очень много оттенков, много граней. И вот одной из доминирующих деталей этого портрета является Его роль Иисуса Христа как посредника между Богом и людьми. Мы уже говорили об этом несколько раз в нескольких проповедях, но сегодня я хотел бы еще коротко напомнить об этом, потому что этой теме уделяется очень много места в этом послании. Это действительно сверхважный вопрос, который очень многими людьми упускается, очень многими людьми забыт, недооценен. Вот поэтому этот вопрос и представляется здесь так значительно и занимает так много места. Дело в том, что концепт посреднического служения первосвященников был очень хорошо известен иудеям первого столетия. Они все прекрасно понимали, к Богу нельзя прийти просто так. Они все ясно понимали, что человек грешен, и поэтому, чтобы прийти к Богу, нужна жертва. Нужна жертва очищения и нужна жертва искупления, жертва, в результате которой прощается грех. Человек грешен, Бог свят, чтобы прийти к Богу. Люди были приучены с самого начала, когда Бог дал закон. Чтобы прийти к Богу, нужно было принести жертву, причем определенного качества, с определенной целью, в определенных условиях. Кроме того, нужен был первосвященник. Нужен был специальный, определенный Богом человек, который может принести эту жертву, совершить это жертвоприношение. Нужен был специальный, определенный Богом человек, которого Бог примет, когда он войдет во святое святых, то есть в особо отделенное от всех людей место, куда он предстает пред Божие лицо с тем, чтобы просить его о прощении грехов народа. Этот концепт был очень хорошо известен для людей, которые жили тогда. Поэтому на этой теме автор послания останавливается достаточно много. Он по-особенному говорит об этом, сравнивая Иисуса Христа и то, что Он совершил, Евангелие Иисуса Христа, с тем, что делал первосвященник. В 5 главе он представляет одно из обстоятельств, связанных с этим служением. Он говорит о том, что Иисус Христос, воплощенный Божий Сын, Он является настоящим первосвященником, который отвечает всем требованиям, которые Бог предъявлял первосвященнику. И Он отвечает этим требованиям в большей степени, чем даже самый первый первосвященник, самый лучший первосвященник, который когда-либо был из людей. Этим первосвященником был Аарон. Аарон, брат Моисея, который был в самом начале, когда Бог явился народу израильскому на горе Синай, и когда было установлено богослужение или принципы богослужения, и когда сам Бог назначил, вот есть человек, вот этот человек, он будет выполнять эту особую роль посредника между мною и между людьми. Автор говорит здесь о двух условиях, которые особо отмечены и особо важны. Первое условие – первосвященник должен быть настоящим человеком. То есть ангел не мог быть первосвященником. Херувимы, серафимы, все духовные существа, которые были или предстоят пред Божьим лицом, которые видят Бога непосредственно, которые имеют доступ к Божественному престолу, они не могут стать первосвященниками по причине того, что они не являются людьми. Первосвященник должен быть человеком с той целью, чтобы он способен был понимать людей, чтобы он способен был сострадать людям, проходящим через их сложности жизни. Он должен быть человеком, имеющий плоть, имеющий физическое тело, чтобы знать процессы, которые происходят здесь на земле, связанные с творением, связанные с жизнью внутри физического мира. Второе условие. Первосвященник должен быть призванным Богом. Это означало, что Бог одобряет его. Бог готов иметь с ним дело. Бог принимает его как представителя людей. Объясняя соответствие Иисуса Христа этим двум условиям, автор послания касается человечности Иисуса Христа, глубины и силы его личности как человека. Это сверхважно, друзья. Как я уже сказал в самом начале, это сверхважно по той причине, потому что наше христианство, оно и зависит от того, насколько мы живем Иисусом Христом, и вот Он на земле и проявил вот эту настоящую человеческую жизнь, которая сегодня доступна для нас с вами. Главным качеством характера Иисуса Христа как человека автор называет его полное послушание Небесному Отцу. Мы уже начали говорить об этом в прошлый раз. Я хотел бы еще раз вернуться к этой теме, потому что у нас осталось еще два очень важных аспекта, связанных с послушанием Иисуса Христа. Давайте прочитаем 5 главу послания к Евреям. Мы будем читать с 7 по 10 стихи сегодня. Послание к Евреям, 5 глава, 7 стиха. «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником или источником, инструментом спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Заметьте еще раз конструкцию этого предложения. Автор послания говорит о том, что Иисус является посредником, то есть первосвященником. Это сверхважно, это самое большое положение, которое человек только может иметь. Это положение занимает Иисус Христос, человек Иисус Христос. Заметьте причину, почему Он занимает это положение. Послушайте, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, то есть в результате Его послушания, которое было связано со страданиями, прогрессирующего послушания, которому он учился, здесь написано, навык, то есть научился, натренировался. В результате этого Христос, написано, сделался, то есть он достигает чего-то для всех послушных ему, виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. То есть послушание Иисуса Христа играло колоссальнейшую роль в том, что Он стал нашим Спасителем, в том, что Он стал первосвященником, в том, что Он приобрел способность быть посредником между нами и Богом. Как я уже сказал, это чрезвычайно важная тема вообще. Воплотившись, Божий Сын стал полноценным, обычным человеком. Хотя Он всегда был Богом. Он в любой момент был способен прибегнуть к своим божественным способностям. Он в любой момент мог вознестись назад на небеса и остановить всю эту миссию, все то, что он делал. То есть он, ничто абсолютно не мешало ему воспользоваться этой силой. Однако же он сознательно приходит на землю и сознательно отказывается, ограничивает свое право воспользоваться этими божественными качествами и живет на земле, как настоящий человек. Он живет обычную человеческую жизнь для того, чтобы дать нам потом эту жизнь. Он ее проживает за нас для того, чтобы дать нам, и чтобы мы могли этой жизнью жить. Эти слова раскрывают удивительную глубину жизни Иисуса Христа как человека. Они помогают нам понимать величие, красоту и силу Евангелия в большей степени. Именно эта жизнь вменяется всякому верующему в Иисуса Христа в результате принятия Евангелия. Только этой жизнью мы можем жить, друзья, и только она является настоящим христианством. Здесь еще несколько замечаний нужно сделать. Понимание сути человечности Иисуса Христа помогает нам увидеть настоящую, полноценную человечность такой, какой она была предназначена изначально Богом. Заметьте, мы с вами знаем человечность только в извращенной форме. Человечность, которая извращена грехом, извращена претензией на значимость, извращена самолюбием, эгоизмом, извращена страхами, извращена лживостью, извращена претензией на власть. Вот мы с вами другой человечности не знаем, потому что все мы родились в грехах. Потому что каждый человек, который существует на земле, он наполнен вот этими последствиями грехопадений. Друзья, Иисус Христос пришел и прожил жизнь такую, которая была создана Богом. Он прожил настоящую человеческую жизнь, не тронутую грехом. Вот почему важно изучать человечность Иисуса Христа, потому что через это мы можем увидеть полноту славного величия, для которого Бог создал человека. Понимание сути человеческой жизни Иисуса Христа открывает нам славный результат, который производит Евангелие в жизни каждого спасенного им. Говоря об этом, автор послания к евреям объясняет своим читателям истинное богатство и абсолютную незаменимость Христа и Его Евангелия, которое крайне необходимо для каждого из нас, для каждого живущего на земле человека. Итак, величие послушания Иисуса Христа, в результате которого Он стал первосвященником, оно представлено здесь в четырех аспектах. В прошлый раз мы уже говорили о двух. Я коротко напомню, о чем же мы говорили в прошлый раз, для того, чтобы нам перейти к следующим двум, о которых мы подробнее поговорим сегодня. Мы говорили о том, что автор представляет нам источник послушания Иисуса Христа, говоря о Его удивительном смирении. Суть авторского аргумента в следующем. Придя на землю, Иисус сознательно поставил себя в положение, в котором Он сам не определял ничего. Как первосвященник Он должен быть призванным Богом. Поэтому человек Иисус Христос полностью отказался от каких-либо претензий, доверив Отцу свое будущее, доверив Отцу всего себя. Особенно ярко этот факт был виден в том, что Иисус отказался от претензий даже на то, чтобы стать великим первосвященником. Он просто стал человеком обычным, одним из нас. И Бог призвал его на это важное служение по причине его глубочайшего смирения. Евреям 5:4 написано: «И никто сам собой не приемлет этой чести, чести быть первосвященником, но призываемый Богом, как и Аарон, с Аароном так было, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Мы в прошлый раз упоминали коротко о том, что автор цитирует здесь два псалма. Он цитирует псалтырь, он цитирует в начале второй псалом, 7 стих, в котором говорится следующее: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Речь идет о Божьем свидетельстве, о воплощении сына. Вообще, вот эти две цитаты, это оба мессианских псалма. Оба этих псалма говорят о подвиге, который Христос совершит, подвиг искупления, о земной жизни Иисуса Христа. И первый говорит о начале этой жизни, где он говорит: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И второй говорит, это 109-й псалом, 4 стих: «Ты священник», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это вот та часть, где Бог призывает его, где он утверждает сына первосвященником, который будет великим посредником между Богом и людьми. Послушание, так же, как и непослушание, связано со смирением или с гордыней. То есть, когда мы говорим, что Иисус был послушен, это послушание не просто так имело место быть. Это послушание было связано с его взглядом на самого себя. Это послушание было связано с его взглядом на Бога Отца. И он, будучи человеком на земле, он, написано, смирил себя, стал послушным до смерти и смерти крестной. И в этом источник его послушания. Второе, на чем мы остановились, мы говорили о выражении послушания Иисуса Христа или о практических инструментах, практических аспектах, каким образом это послушание проявлялось и как оно стало возможным. 7 стих. «Он во дне плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Мы подробно говорили о том, что Иисус переживал трудности. Вот точно так же, как и мы. Точно так же, как у вас сегодня, возможно, у вас сегодня какие-то проблемы, которые гнетут вас. Возможно, у вас какая-то болезнь, может быть, вы не досыпали, может быть, у вас есть трудная работа, может быть, вас ожидает что-то сложное. Вот точно так, как и мы, сталкиваемся с различными испытаниями в жизни. Вот так Сын Божий, Он сталкивался с огромнейшим давлением, которое обрушивалось на Него. Что Он делал в этот момент? Он, написано, с сильным воплем и со слезами приносил молитвы Отцу, который может спасти, и услышан был за свое благоговение. То есть Иисус Христос, практика его послушания была выражена в его доверии, постоянно культивируемом доверии. Друзья, это самое главное, это вот реальность христианской жизни. Бог никогда не обещает, что вот ты придешь ко Христу, ты станешь верующим, и какое-то чудо произойдет с тобой, и ты будешь просто живешь на земле, ну ничто тебя не касается. У тебя просто отдельный купейный вагон, такой люксовый вагон отдельной доставки на небеса. Абсолютно нет. Христос говорил даже в молитве, Он говорит: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но молю, чтобы сохранил их от зла». То есть Христос говорит: мы будем жить в реальности мира. Мы будем сталкиваться с болью, мы будем сталкиваться с различными трагедиями, различными бедствиями, которых вокруг очень много. И иногда они будут очень близко касаться нас, нашей жизни. Иисус Христос показал нам пример, что делать. С сильным воплем и молением. Тогда, когда Он был в Гефсиманском саду, тогда, когда он видел перед собой крест, на который ему нужно было взойти, тогда, когда он слышал все поругания, все эти насмешки, все плевки, которые он должен был принять, он действительно сильным воплем молился Отцу. И написано, услышан был за свое благоговение. И мы подробно говорили о том, в чем же он был услышан. Христос должен был умереть. Он пришел, чтобы умереть. Он пришел, чтобы взять грех на себя и умереть за этот грех. Но он услышан был Отцом. Почему? Потому что Отец не оставил его. Смерти невозможно было удержать его. Отец его воскресил из мертвых. Это второе, о чем мы говорили в прошлый раз. Есть два еще аспекта, которые не менее важны, чрезвычайно интересные. Всякий раз, когда мы говорим о Христе, это глубочайшие доктринальные истины, которые важны не только в практике, которые важны в системе вообще понимания христианства. Третий аспект. Мы говорим о тренировке послушания Иисуса Христа. Мы все привыкли думать так, что вот если есть такие святые люди, которым ну просто легко все дается. Есть такие люди, просто вот они так с детства послушные, они в церкви всегда ровненько сидели, когда нужно отвечали, все им просто так вот ну легко дается. А есть другие, которым вот трудно дается все. Вот то, что описано здесь об Иисусе Христе, говорится о том, что всякое послушание достигается тренингом. Всякий рост достигается практикой. И Иисус прошел этот же самый путь. Послушайте, что здесь сказано. 8 стих. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». В вашей английской Библии будет написано так, посмотрите. «Although He was a Son, He learned obedience». He learned, Он научился послушанию. То есть Иисусу Христу нужно было учиться. В этом реальность христианской жизни. Опять-таки, многие люди думают так. Вот я приду к Богу, я покаюсь, и я завтра буду свободен от греха, я свободен буду от всяких разных искушений, от всяких разных проблем. Я просто вот буду жить в свободе и буду наслаждаться этой свободой безгрешной жизни. Это нереально. Мы будем наслаждаться вот такой свободой, о которой вы говорите, на небесах. Вот там действительно это будет, то, о чем вы мечтаете. И об этом, кстати, апостол Павел говорит в 8 главе послания к Римлянам, что вся плоть стенает, вернее, все творение стенает, и мы тоже с этим творением стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. А пока мы на земле, we need to learn. Нам нужно учиться. Нам нужно учиться быть послушными. И Иисус Христос прошел этот путь впереди нас для того, чтобы показать нам эту дорогу. Первое, что мы видим в этом коротком очень стихе, 8, это то, что несмотря на то, что Иисус был Сыном Божьим, Ему нужно было приобретать навык послушания. Заметьте, как автор говорит, он понимает, он слышит возражения, он говорит, хотя Он и Сын. То есть он признает, что Иисус Христос всегда был Сыном Божьим, а значит, Богом. А это значит, что между Ним и между Богом Отцом никогда не было противоречий. Что невозможно внутри Троицы. Это полнейшая гармония всегда была. То есть речь не идет о том, что Сын когда-то был непослушен Отцу. Сын всегда был послушен Отцу. Между Богом Отцом и Богом Сыном всегда была совершенная гармония. Будучи равным по природе, они всегда занимали каждый свое функциональное место внутри Божественной Троицы. И поэтому Сын функционально всегда был покорен Отцу. В этом особенность Святой Троицы. Сын всегда был Сыном, Отец всегда был Отцом. Тем не менее, когда Сын стал человеком, Ему нужно было реализовать свое послушание в условиях жизни в физическом теле. И вот этому нужно было научиться. Ф.Ф. Брюс, очень известный толкователь Нового Завета, пишет об этом следующее. С самого начала он пошел по пути послушания Богу посредством страданий, которые встречались на этом пути. Он узнал, с чем связано послушание Богу на практике в условиях человеческой жизни на земле. Вы знаете, когда космонавты летят в космос, и иногда им нужно, астронавты, им нужно выходить в открытый космос, и вот все то, что будет там, они предварительно изучают, буквально шаг за шагом здесь на Земле. То есть они эту операцию всю проходят, они всю ее знают, они тщательно, они здесь имеют тот же прибор, который нужно поменять, там, те же ключи, которые у них будут там. У них есть та же роба, или как его это не роба называется, скафандр, вот, в которой они там будут все это дело делать, вот, и так далее. Но одно дело пройти все здесь на Земле, а другое дело сделать это все на практике там. Иисус Христос прекрасно знал, с чем Он столкнется на земле. И Он шел сюда на землю для того, чтобы быть послушным Отцу. Это была главная цель Его жизни. Но когда Он принял вот этот скафандр, когда Он принял ограничения человеческого тела, эти ограничения, они были связаны со многими вещами, которые на небесах Бог, будучи Духом, никогда не испытывал. Например, его плоть, его физическое тело зависело от пищи и зависело от тепла. Его физическое тело требовало воздуха и воды. Его физическое тело чувствовало боль, и оно, естественно, сопротивлялось боли. Так вот, послушание Отцу в условиях физического тела, оно требовало приобретения определенного навыка. Речь не идет о том, что Иисус Христос в физическом теле когда-то был непослушен Отцу. Совершенно не об этом речь идет. Но речь идет о том, что Он каждый раз приобретал новый опыт. Он никогда не испытывал раньше чувство голода, а теперь испытал это чувство голода. И вот быть послушным Отцу после 40-дневного поста, когда дьявол искушает и предлагает пойти по сокращенному пути, превратить камни в хлеб. Это совершенно иное. Матфея 4 глава описывает эту ситуацию. 2 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Отметьте это слово «взалкал», то есть он почувствовал голод. То есть он реально ощущает, его тело имеет эти физиологические позывы организма, которые требуют еды. Он настоящий человек. Он, конечно, может в одну секунду избавиться от этой проблемы, вернуться на небеса. To eject himself. Он это может сделать в любой момент. Но он пришел для того, чтобы жить настоящим человеком. И живя настоящим человеком, он, написано, взалкал. То есть он физически ощущает дискомфорт огромный. Я не знаю, ощущали ли вы когда-либо. Был ли у вас длительный пост, ну, может быть, не 40 дней, а хотя бы несколько дней, чтобы ощутить голод? Правда, я услышал недавно такую поговорку, или, я не знаю, или шутка, наверное, что для американцев 5 минут, если во взгляде его или в ближайшем окружении 5 минут нет еды, то это уже голод. То есть везде всякие разные снексы, всякие разные дринксы, всякие разные вещи, которые окружают человека. Ну так вот, Иисус Христос, написано, что Он... Вот вспомните ощущение, когда вам сильно хотелось есть, и умножьте его на 40 раз. Это состояние, в котором находился Иисус Христос. И он говорил в этом положении, Он говорит, что человек... Посмотрите... Приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Друзья, вот эти слова, он говорит, эти слова должны быть сказаны, преодолев препятствие тела. Тело-то требует еды. И для того, чтобы иметь эту позицию, для того, чтобы выразить эту позицию, Иисусу нужно было иметь силу Его Духа или Его послушание Отцу сильнее требований Его тела. Вот этому Он учится. Послушание всегда связано с отказом от своих интересов в пользу интересов другого. Послушание воплощенного сына было связано с отказом от интересов его физического тела ради исполнения воли его небесного Отца. Вот почему здесь сказано, что сын страданиями навык послушание. То есть это послушание всегда было связано с ущемлением своего тела. Апостол Павел, говоря о практических результатах действия Евангелия в жизни христиан, он однозначно представлял их выражавшимся в жертвенном послушании Отцу. Римлянам 12 глава 1 стих написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши». То же самое, что мы видим в Иисусе Христе. «В жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Заметьте, он подчеркивает, это не то жертвоприношение, которое приносили в Ветхом Завете, когда животных приносили. Это не то жертвоприношение, когда животного убивали. Это жертвоприношение, когда ты отдаешь свое тело в жертву, и эта жертва живет. То есть ты живешь не для себя, а для Него. И эти слова в 12 главе Римлянам сказаны, это вывод из представления Евангелия. То есть, если ты принял Евангелие, вот и так, умоляю вас, братья, вот твоя жизнь. Именно так жил Иисус Христос. Заметьте, Он говорит: и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Воля Отца для Иисуса Христа была наивысшей ценностью. Независимо от уровня страданий и трудностей, с которым ему приходилось сталкиваться, или которых ее исполнение этой воли стоило Иисусу Христу. Итак, это первое, что мы видим здесь. Мы видим, что Иисус, он действительно был Сыном Божиим, но ему нужно было приобрести навык послушания в физическом теле. Второе, о чем мы видим. Мы видим, что Иисусу нужно было учиться послушанию. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Для человека послушание – это то, что не происходит автоматически. Некоторые люди считают, что после того, как человек покаялся, он сразу становится свободным от всех желаний греховных, от всех физических потребностей, которые толкают его к нарушению воли Божьей. Жизнь Иисуса Христа подтвердила, что это не так. Несмотря на то, что Он Божий Сын, Ему нужно было сознательно вести борьбу и побеждать в каждой конкретной ситуации жизни. Ему нужна была сознательная жертва. И это не так, что он один раз в искушении победил дьявола перед тем, как он вышел на служение, и дальше у него все было уже автоматически. Абсолютно нет. Новая ситуация возникает. В новой ситуации ему нужно опять сознательное послушание, подчинение своего тела воле своему Отцу. Питер О'Брайен, еще один толкователь, который исследует эту книгу «Послание к евреям», пишет об этом следующее. «Когда Иисус сталкивался с новыми ситуациями, его верность Отцу подвергалась новым испытаниям, и его послушание воле Отца снова и снова проверялось». У Иисуса Христа было много самых разных ситуаций. Мы уже говорили, одна ситуация была искушение в пустыне. Вторая ситуация, которая продолжалась на протяжении всех 3,5 лет, это искушение со стороны его учеников. Они постоянно нет-нет, да какой-то номер выбросят. То Петр там советы дает, то Фома не верит, то всякие разные люди, которые окружают, и всякие разные слова, которые говорятся. Кроме того, это постоянно окружавшая его толпа фарисеев и книжников, которые были агрессивно настроены против него. Кроме того, физическая усталость, кроме того, самые разные предложения, которые приходят к нему, сделать его царем и так далее. И в каждой такой ситуации Иисусу Христу нужно было сознательно покорить себя воле Отца. Христианская жизнь – это жизнь постоянного, сознательного и жертвенного послушания Отцу, друзья. В этом смысл, в этом цель, в этом значимость. В этом свобода настоящая, друзья. В этом настоящая слава. В этом предназначение человеческой жизни, друзья. И Иисус Христос продемонстрировал это. Пока мы здесь на земле, мы никогда не достигнем состояния, в котором не будет нужды в борьбе со своей плотью. Мы постоянно находимся в школе послушания Отцу. Научившись побеждать в одной сфере, мы переходим в следующий класс, в котором требуется новый уровень жертвенного послушания. Автор подчеркивает, что Иисус страданиями навык послушанию. Страдания и различные трудности – наиболее эффективное средство тренировки послушания Богу. Только в них происходит отработка практических навыков, покорности воли Отца. И Иисус продемонстрировал это в своей земной жизни. Вот почему Писание в разных местах призывает нас с радостью принимать испытания веры, потому что именно они укрепляют ее. Иакова, 1 глава, 2 стих, один из таких примеров. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Кстати, друзья, учиться послушанию Богу – это лучшая реакция в страданиях. Это одна из главных целей, по которым Бог и допускает нам страдания. Именно так воспринимал трудности земной жизни Иисус Христос. Именно в этом и выражалось величие Его человечности. Пройдя впереди нас, Иисус на примере Своей собственной жизни продемонстрировал смысл и значимость того, что означает человек, настоящий человек. Он знает, что значит быть послушным Отцу, находясь в человеческом теле. Он сам через это прошел, Он сам подчинял сопротивление Своего физического тела, Он сам учился быть послушным на практике. Итак, это третий элемент послушания Иисуса Христа, это тренировка послушания. И несколько слов о четвертом, о славе послушания Христа. Когда мы говорим о послушании, мы уже не раз отмечали то, что послушание – непопулярное явление в мире, и поэтому большинство людей и функционируют так. Даже христиан, они, в общем, так чуть-чуть как бы голову пригнули, чтобы проскочить туда, в Царство Небесное. И дальше уже там стараются выпрямиться, для того, чтобы себя почувствовать человеком. И вот это неправильное совершенно понятие, потому что Божье представление о настоящей человечности, о настоящей славе совершенно другое. Оно заключается в том, что человек имеет славу, не свою собственную, а Божью славу. И для того, чтобы мы могли иметь ее, мы ее имеем прямо пропорционально тому, насколько мы послушны Ему. Об этом говорят последние два стиха в этом отрывке. Послушание людей Богу не является самоцелью. Это инструмент, позволяющий людям достигать наивысшей точки славы, которая только возможна для людей. Дьявол, обманывая нас, он пытается создать ложное впечатление, что послушание Богу подавляет личность, ограничивая его возможности. В действительности же это совершенно не так. Прогрессирующее послушание Иисуса Христа в его жизни, в его физической жизни, жизни в физическом теле, оно привело его к наивысшей славе, возможной для человека. Это произошло, когда он получил или в результате послушания это сделало возможным два невероятно великих достижения. Первое, он достиг совершенства, и это позволило ему стать автором нашего спасения, то есть великим первосвященником. Давайте еще раз с 8 стиха прочитаем. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Слово «совершившись» в начале. Речь не идет о том, что Иисус когда-то был несовершенным. Он был Богом, и поэтому Он был всегда совершенным. Невозможно усовершенствовать Бога. О чем же здесь речь идет? Речь идет здесь о процессе Его подготовки к роли Искупителя. Для того, чтобы Он мог быть первосвященником, для этого Он, мы уже говорили, Он должен был быть, во-первых, настоящим человеком, для этого Он пришел на землю. И во-вторых, для этого он должен быть абсолютно смиренным перед Богом, чтобы Бог его призвал. И в результате своей жизни Иисус приходит к этой точке, когда он практически являет это смирение и свое послушание Отцу. Послушание Отцу в реальности человеческой жизни стало заключительным элементом его многочисленных квалификаций, которые позволили Иисусу стать великим первосвященником. Вот как пишет об этом Джон МакАртур. «Он был вечно совершен в праведности, святости, мудрости, знании, истине, силе и во всех других достоинствах и возможностях. Ни его природа, ни его личность не изменились. Он стал совершенным в смысле, что он завершил квалификационный курс, необходимый для того, чтобы стать вечным первосвященником. Очень интересная деталь, друзья. Послушание Богу ведет к совершенству. Многие люди неправильно понимают это. Они думают, что к совершенству ведет образование, к совершенству ведут какие-то достоинства человеческие, какие-то достижения, которые человек делает здесь на земле. Вот так мы, люди, привыкли думать. Вот такие извращенные ценности в человеческом обществе. У Иисуса Христа не так. Иисус достигает совершенства посредством послушания. И Он своей жизнью продемонстрировал это. С Божьей точки зрения, наиболее важным фактором нашей жизни являются не наши способности, друзья, и не то, сколько вы достигли в жизни. С Божьей точки зрения, самый важный элемент, который делает человека совершенным, это насколько вы послушны Иисусу Христу, насколько вы послушны Богу. Иисус жил значимостью своего Отца, поэтому Он полностью покорялся Ему. Самым большим достижением Его земной жизни было Его полное послушание Отцу. И именно оно привело Христа к наивысшей славе. Я хотел бы задать вам вопрос здесь. Какое место послушание Небесному Отцу занимает в системе ценностей вашей жизни? Начинаете ли вы ваш день, когда вы встаете с постели, с тем, чтобы поставить цель перед собой? Я хочу сегодня быть послушным Отцу. Есть ли этот фактор вообще в вашей категории ценностей, которая определяет ваше мышление в начале дня? Измеряете ли вы эффективность прожитого дня с точки зрения того, насколько вам удалось быть послушным Отцу сегодня? Как я уже сказал, мы, люди, имеем постоянную тенденцию смотреть по-другому. Человеческая точка зрения говорит об обратном. Человеческая точка зрения, она связывает эффективность нашего времени эффектом того, что мы сделали, что мы достигли, каким образом мы получили удовольствие сегодня. Иисус Христос продемонстрировал совершенно обратное. Именно это и является истинными признаками успеха. Только это может привести нас к совершенству. Придя на землю, Иисус явил истинный смысл того, что значит быть человеком. Еще одна истина, раскрываемая в этом тексте. Настоящее совершенство людей выражается в их способности быть инструментом исполнения Божьей воли. Посмотрите, здесь сказано, «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Виновником – это старое русское слово, которое, в смысле выражение, слово «виновник» и сегодня используется, но вот в этом смысле виновник, в смысле того, что он причина, он источник. Вот Иисус стал для всех послушных Ему источником или причиной спасения. Посредством своего полного послушания Отцу Иисус получил наивысшее возможное для человека положение. Это положение заключалось в том, что Бог сделал его инструментом спасения людей, спасения и созидания церкви. Это величайшее дело, которое имеет вселенскую важность. Он стал источником спасения. И здесь еще несколько граней, которые я коротко хотел отметить. Во-первых, смысл человеческой жизни не в великих достижениях науки, друзья. Не в достижениях техники или культуры, а в спасении человеческих душ от ада и смерти, в созидании Церкви Иисуса Христа. Все эти вещи земные, они нужны, конечно, но это временные опоры, это как бы леса, которые стоят, которые люди строят для того, чтобы прожить во время строительства дома. А вот самое настоящее, то, что будет вечно, связано со спасением человеческих душ и созиданием Церкви Иисуса Христа. Те, кого использует Бог для этой цели, становятся причастниками более важных дел, чем полеты в космос или создание суперкомпьютеров. И нам очень важно это понимать. Жизнь Иисуса Христа доказала это. Он не занимался политикой, он не занимался наукой и техникой, он не занимался природоведением каким-то, он не занимался какими-то дисциплинами земными. Опять-таки, речь не идет о том, что в этом что-то плохое. Это нужное в своей перспективе или в своей пропорции. Иисус получил наивысшее призвание. И суть этого в том, что Бог сделал его инструментом спасения людей. Кстати, именно для этого Христос призывает каждого из нас. Независимо от того, являетесь ли вы пастором, являетесь ли вы участником или руководителем домашней группы, или участником какого-то служения, или же вы просто обычный, как говорят, рядовой верующий. Для каждого из нас есть это удивительная привилегия. Во-вторых, для того, чтобы стать инструментом, Божьим инструментом спасения душ, для этого прежде всего необходимо послушание Богу. Это очень важно. Вот квалификация. Многие люди хотят быть служителями. И поэтому, когда человек говорит, хочу быть служителем, прежде всего возникает вопрос, ехать в семинарию учиться. Может быть, образование светское или теологическое играет в этом какую-то роль. Но Христос совершился, достиг совершенства для того, чтобы Бог сделал его источником спасения не посредством семинарии, а посредством своего послушания Отцу. И, к сожалению, в этом очень многие люди проигрывают. В этом очень многие люди проигрывают, когда они думают, что они смогут стать источником спасения людей в результате контекстуализации к этим людям. Или они смогут стать источником спасения в результате использования современных технических средств. Или они станут источником спасения людей тогда, когда они применят какие-то современные технологии маркетинга и так далее, воздействия на людей. Друзья, спасение людей – это духовный процесс, и к этому процессу может призвать только Бог. Если Бог вас не призвал к этому, то хоть сколько вы пытаетесь спасать людей, ни одного не спасете. А Бог призывает послушных. И Бог использует послушных. И Иисус Христос это продемонстрировал. Он пришел на землю, и Он здесь, на земле, прожил жизнь, когда Он учился послушанию шаг за шагом. И Бог сделал Его, написано. Первосвященником по чину Мелхиседека, который стал источником спасения людей. В-третьих, автор подчеркивает, что Иисус стал причиной вечного спасения людей. Виновником спасения вечного. Эта емкая фраза говорит о многом. Спасение, которое Бог произвел через Иисуса Христа, оно эффективно. Если прощение, которое люди получали в результате принесения жертв в Ветхом Завете, хватало только на эти грехи, которые они совершили, за следующие грехи нужно было опять жертв, то это спасение, написано «вечное спасение», это спасение, которое великий первосвященник совершил сразу. Кроме того, его цель была не в спасении людей от каких-то временных проблем. Он не пришел спасать людей от бедности, от физических болезней. Он не пришел спасать экономику или окружающую среду от загрязнения. Послушание Отцу делает человека инструментом спасения того, что вечно. Спасение человеческой души. И заканчивается этот стих еще одной очень важной деталью, которой мы чуть-чуть коснемся. Спасение, совершенное Христом, касается только определенной группы людей. Заметьте, речь идет о том, что Он стал источником спасения для всех послушных Ему. И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Это очень важное уточнение. Речь не идет о том, что для того, чтобы что спасутся только те, кто заработал себе спасение послушания. Не об этом речь идет. Спасение, совершенное Христом, непрерывно связано с Ним. Невозможно получить спасение, не получив Христа. Написано Римлянам 8:9. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, а Духа Иисуса Христа – это дух послушания Отцу. Вот почему здесь сказано, что Он стал, совершившись, стал виновником спасения вечного для всех послушных Ему, для всех тех, кто принял Его дух послушания Небесному Отцу. В этом и есть слава послушания Христа. Он делает спасенных им людей послушными Богу, вкладывая в их сердца искреннее желание к этому. Истинное христианство и заключается во внутренней покорности жизни Иисуса Христа, которая даруется нам в момент искупления, в момент нашего рождения свыше. Пропитаться жизнью Иисуса Христа, Его ценностями, Его отношением к реальности, его целями. В этом смысл и цель жизни каждого христианина. Итак, говоря о послушании Христа, автор этого послания преследует две цели. Во-первых, помочь читателям ярко увидеть красоту и превосходство Божьего Сына. А во-вторых, чтобы помочь им быть послушными Иисусу Христу, послушными Богу. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы попросить вас задать себе несколько вопросов. Давайте мы встанем и посмотрим на эти вопросы, которые будут здесь на экране перед нами. Самый первый вопрос. В чем заключается цель и смысл вашей жизни? Для чего вы живете? Как я уже говорил, когда вы поднимаетесь с постели утром, о чем вы думаете? Какие цели вы преследуете? В чем? Для чего все это? Второе. Видите ли вы Иисуса Христа как пример достижения наивысшей славы в человеческой жизни? У нас есть разные примеры, есть разные идеалы, которые окружают нас. Бог послал своего Сына для того, чтобы показать настоящую человеческую жизнь. Третье. Видите ли вы ваше совершенство в возрастании, в вашей личной покорности Богу? Четвертое. Приобретаете ли вы навыки послушания Отцу? И пятое. Используете ли вы трудности, встречающиеся на вашем пути, чтобы учиться доверию и послушанию Отцу нашему Небесному? Помолимся обо всем этом. Аминь.